К новостей представила Светлана Обратнова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Москве и других городах России идет активная подготовка к митингу протеста против фальсификации на выборах в Государственную Думу. Подробности отставки губернатора Ульяновска. Исполнилось 20 лет со дня подписания Беловежских соглашений. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Организаторы митинга против фальсификации на выборах пытаются согласовать с московскими властями новую площадку для массовых выступлений граждан. Первоначально акция была запланирована на площади Революции, и в ней было заявлено до 300 участников. Теперь, когда проведение митинга в социальных сетях поддержали более 20 тысяч человек, мэрия решила предоставить другое место. В свою очередь, премьер-министр Владимир Путин заявил, что на внутриполитические процессы в России пытаются повлиять из-за рубежа. В социальных сетях идет бурное обсуждение политической ситуации в России, где блогеры и неформальные лидеры выступают с политическими заявлениями. За развитием событий следит мой коллега Мумин Шакиров, который сейчас в прямом эфире нашей программы. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Когда в социальных сетях выразили желание принять участие в митинге против сфальсифицированных выборов десятки тысяч человек, власти предложили перенести мероприятие на другую площадку. Напомним, что заявку на проведение акции протеста подали еще 10 дней назад активисты оппозиционных движений «Левый фронт» и «Солидарность». И на тот момент никто не предполагал, что гражданскую активность проявят столько людей. В настоящий момент в мэрии должны начаться переговоры между организаторами митинга против сфальсифицированных выборов и чиновниками. Вот что рассказала радио «Свобода» активист «Солидарности» Надежда Митюшкина по дороге в мэрию.
Если нам власть предложит разумную площадку в удобном месте и согласует нормальную численность мероприятия, мы, как говорится, согласимся и не пойдем на конфликт, и пообещает нам организовать безопасность для граждан, соответственно, мы будем соглашаться.
О какой площадке идет речь?
Предложено было по телефону две площадки, Болотная площадь, по-моему, и набережная Тараса Шевченко. Вы знаете, набережная Тараса Шевченко, в общем, как бы сказать, неподходящее место вообще, в принципе, потому что, извините меня, она в свое время построена была на кладбище. Болотная площадь, если будут соблюдены все остальные условия, в общем, является приемлемым местом.
Я напомню, вот что сказал заместитель мэра Москвы Александр Горбенко. В соответствии с 54-м федеральным законом организаторы массовых акций несут полную ответственность за соблюдение всех параметров, указанных в уведомлении, в том числе это касается и числа участников, подчеркнул Горбенко. И в настоящий момент, как уже я говорил, идут переговоры, чем они закончатся, мы узнаем чуть позже. Но тем временем в социальных сетях активно обсуждаются итоги прошедших 4 декабря думских выборов и их результаты. После того, как в интернете были выложены ролики с явными нарушениями в день голосования, сеть взорвалась. Появились неформальные лидеры, которые выразили желание объединить людей и выступить с конкретными лозунгами на предстоящей акции протеста, которая намечена на 10 декабря в центре Москвы. Как и многие идеи, объединившие людей в последние дни, идея белой ленты протеста родилась в Facebook. Один из ее авторов, писатель и специалист по интернет-технологиям Арсен Ревазов. Еще она называется «Снежная революция» или «Чистый креатив». Когда несколько миллионов людей в Москве наденут на руки белые ленточки, то вбрасывать, подбрасывать и вообще фальсифицировать будет просто нечего. Весь город в белом. Сначала 10%, потом 30%, потом 50%, потом 70%, и уже после 30% никто не боится. Эта акция должна продлиться до марта. Рассказывает Арсен Ревазов.
Просто мне пришла в голову идея. Опять же, как выяснилось, в Фейсбуке мне уже написали люди, были такие предложения несколько и до меня. Поэтому просто так получилось, что почему-то меня назначили главным за идею. Нет, она носилась в воздухе, и вот она опубликована, и как можно показать людям их общность.
Еще одну акцию готовит руководитель группы «Центр», музыкант Василий Шумов.
Я занимаюсь организацией концерта в поддержку репрессированных вот, которые были арестованы, сейчас находятся в заключении за их протесты против фальсификации выборов. Вот, я обращаюсь к музыкантам, чтобы они приняли участие в концерте в поддержку репрессированных, который, я надеюсь, состоится где-то в середине следующей недели.
На каком этапе вот эта ваша идея сейчас?
На этапе подготовки, переговоров с музыкантами, с площадками, как это все всегда бывает, когда нужно срочно организовать концерт, делать такое срочно.
Основные лозунги в сети звучат так: отмена результатов прошедших выборов, отставка председателя Центра избиркома Владимира Чурова, регистрация всех оппозиционных партий и новые выборы в парламент весной следующего года. В сети также блогеры предупреждают, что власть может готовить разного рода провокации. Вот что пишет блогер под ником Lady Spring. Уже сейчас некие люди нанимают провокаторов, которые будут провоцировать драки, кричать революции и прочее. Я уверена, что всем нам, протестующим, нужны очень простые вещи. В первую очередь, честные выборы, повторные. Мы их проведем, мы соберем наблюдателей, мы добьемся регистрации партии. Возможно, и сами ее создадим после 10-го. Кровопролитие никому не нужно. Сегодня также отреагировал по поводу последних событий в России и предстоящей акции протеста премьер-министр России Владимир Путин.
Посмотрел на первую реакцию наших американских партнеров. Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов. Сказал, что они нечестные и несправедливые. Хотя еще не получила даже материала БДИЧ, наблюдателя БДИЧ. Она задала тон некоторым нашим деятелям внутри страны, дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу. В нашей стране люди не хотят развития ситуации в России, как это было в Киргизии или в недавнем прошлом на Украине. Никто хаоса не хочет.
Это был премьер-министр Владимир Путин. В свою очередь отреагировал и президент России Дмитрий Медведев. К примеру, он заявил следующее, что Центр избирком может продлить подведение итогов выборов в Государственную Думу. Цитата. «Это не должно никак коррелироваться с чьими-то эмоциями, а должно строго соответствовать внутренней убежденности Центр избиркома», сказал глава российского государства на сегодняшней пресс-конференции. Это вот как раз к тому, что власть все-таки реагирует на то, что происходит в социальных сетях и на то, что вообще происходит в стране. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров. К теме предстоящих акций протеста против фальсификации на выборах в Государственную Думу мы будем еще не раз возвращаться в ходе нашей программы. Вы слушаете программу «Время свободы». Микрофонов в студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Официальные итоги прошедших в воскресенье выборов в Государственную Думу России будут объявлены 9 декабря. Мэры двух российских городов, Ульяновска и Ахтубинска, подали в отставку, которую, как передает корреспондент Радио Свобода, связывают с низкими результатами Единой России на выборах в этих регионах. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» обжаловала решение Мирового суда в Москве о назначении ей штрафа за нарушение выборного законодательства. Басманный суд Москвы сегодня отклонил жалобу матери Сергея Магнитского, который не согласна с выделением в отдельное производство дела врачей Бутырской тюрьмы, подозреваемых в причастности к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Дмитрий Медведев продолжает официальный визит в Чехию. Ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе в сфере атомной энергетики. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают в Брюсселе с российской делегацией разногласия по вопросам создания европейской системы противоракетной обороны. В Брюсселе открывается двухдневный саммит ЕС, на котором будут обсуждаться пути преодоления финансового кризиса в еврозоне. Суд Тбилиси арестовал 100% акций оппозиционного грузинского телеканала «Маэстро». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий Виталий Портников о 20-й годовщине Беловежских соглашений. Будут дискутировать бывшие народные депутаты СССР, историк Юрий Афанасьев и писатель Юрий Щербак. Итак, «Время гостей» на наших волнах сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. программе «Время свободы» обзор публикации в международной печати. Сегодня это «Американская печать». На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Будет резонно предположить, что тема результатов выборов в Российскую Думу и реакция на нее на это в российском обществе остается одной из доминирующих в американских средствах массовой информации.
Да, Андрей, это действительно так. Например, как пишет обозреватель газеты Wall Street Journal Тереза Рафаэл, проходящие на этой неделе в России протесты предупреждают власти о том, что бунтарское настроение, давшее о себе знать в ходе и после воскресных выборов, вполне может выйти из-под контроля. И это явно заставляет Кремль нервничать. Он отвечает действиями полиции, массовыми арестами и дежурными акциями толпы путинских сторонников. Автор публикации особо отмечает роль интернета в пробуждении политической активности россиян. Все началось, пишет она, всерьез в сентябре, когда Путин объявил, что снова будет баллотироваться в президенты. Перспектива 12-летнего правления Путина и недовольство тем, что об этом было сообщено, в сущности, как о свершившемся факте, привели к взрыву в благосфере, где антиправительственная волна продолжает нарастать. Можно сказать, что за несколько месяцев благосфера сумела разрушить стены недоверия, страха и апатии, которые разделяли и дробили российское общество на протяжении столетия. И, как пишет автор статьи, возникает соблазн провести знак равенства между арабской весной и российской зимой недовольства. Однако в России социальные узы намного слабее, чем в арабском мире. Семьи меньше, а недовольство и ропот хотя бы частично можно притупить за счет доходов от продажи нефти и газа. И если поставить россиян перед выбором сражаться или бежать, многие, видимо, предпочтут голосовать ногами. В стране наблюдается самая крупная волна эмиграции с момента прихода к власти большевиков. Это, напоминаю, Wall Street Journal. А вот обозреватель газеты Washington Post Грегори Файфер полагает, что на самом деле результаты парламентских выборов в России только укрепят власть Владимира Путина как президента. Причем, если бы единороссы набрали больше голосов, могущество Путина не возросло бы в такой мере. Путин позволил собственной партии потерять почти 15% голосов, считает автор публикации, потому что иначе результаты выглядели бы неправдоподобно, так как «Единая Россия» утрачивает популярность. Результаты удобны не только для того, чтобы выпустить пар народного недовольства, но и чтобы отразить обвинения в авторитаризме. А полиция напомнила, кто главный, арестовав Навального и еще сотни демонстрантов. Путин дистанцировался от «Единой России» задолго до выборов, создав Народный фронт. Если чья репутация это и пострадала, то это репутация Дмитрия Медведева, возглавившего список «Единой России». Похоже, продолжает Грегори Файфер, это отлично вписывается в замысел верховного лидера. Путин принял меры, чтобы ни один кандидат в президенты не бросил ему вызов. Самое важное, что ослабление позиции «Единой России» исключает возможность того, что политики-единороссы поднимут бунт. Подрыв позиции российской партии власти укрепляет могущество Путина на президентском посту, пишет Грегори Файфер в газете «Вашингтон». Андрей.
Алана, что пишут в американских средствах массовой информации о судьбе американо-российской перезагрузки, о перспективе двусторонних отношений в контексте явно меняющейся внутриполитической ситуации в России?
Андрей, президент неправительственной организации Freedom House Дэвид Креймер на странице журнала Foreign Policy пишет: «Было приятно и ново слышать четкие и неоднократные заявления госсекретаря Хиллари Клинтон с осуждением попыток Кремля подтасовать результаты воскресных выборов в Думу. Ее комментарии придали сил активистам гражданского общества. Но было бы еще лучше, если бы слова Хиллари повторил президент Обама, особенно с учетом заявления российского МИДа о том, что критика идет в ущерб двусторонним отношениям. Обаме, на взгляд автора, следует заявить, что Вашингтон будет следить за ходом мартовских президентских выборов и развеять тем самым миф о том, что Соединенные Штаты из-за политики перезагрузки будут молчать, когда ситуация развивается в негативном русле, делая это ради сохранения теплых и дружественных отношений. Учитывая как много времени Барак Обама посвятил перезагрузке с Россией, ему очень важно высказаться и подкрепить оценки Хиллари Клинтон. Если российские руководители ведут себя явно недемократично, что они показали в воскресенье и накануне выборов, Белый дом не должен молчать из опасений по поводу того, что его критика может повредить перезагрузке. Перезагрузка уже испытывает стресс, поскольку антиамериканская риторика все чаще раздается из уст Медведева и Путина. Перезагрузка достигла пика более года назад с подписанием договора о сокращении ядерных вооружений СНВ-3, но с тех пор она явно неуклонно идет на спад, несмотря на договоренность о вступлении России в ВТО. Этот спад вызван не усилением критики администрации Обамы в адрес российских руководителей, а в основном из-за того, что российские руководители не разделяют наших ценностей, пишет Дэвид Крамер. Андрей.
Спасибо, напомню, это был обзор публикации в «Американской печати», его подготовил и представил Алан Давыдов. Становятся известны подробности неожиданной отставки избранного мэра Ульяновска единоросса Александра Пинкова. Вчера поздно вечером городская избирательная комиссия обнародовала его заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Сегодня утром городская дума экстренно собралась, чтобы обговорить процедуру выборов главы города по новой схеме из состава депутатов Думы. Из Ульяновска наш корреспондент Сергей Гогин.
Отставка Александра Пинкова вызывает много вопросов. Еще вчера в 8 часов вечера он, по словам коллег, был бодр и деятелен, строил планы на будущее. При этом, если верить председателю городской избирательной комиссии Вадиму Андрееву, подписанное им заявление по собственному уже лежало в комиссии.
Заявление абсолютно настоящее. Писал не при мне, отдал лично в руки мне. Вчера в районе 5 часов.
Это следствие партийной дисциплины?
Не могу сказать, не знаю. Потому что решения партии по этому поводу не принимались никакие.
В понедельник 5 декабря по настоянию губернатора области Сергея Морозова, многие главы муниципалитетов, где «Единая Россия» показала низкие результаты на выборах в Госдуму, написали заявление об увольнении по собственному, без указания даты. По одной из версий, именно такое заявление от Пинкова попало в комиссию. Во всяком случае, на следующее утро сам Пинков на мой вопрос о подлинности его заявления ответил «Не знаю». Было видно, что он крайне подавлен, словно сам не ожидал собственной отставки. На минувших выборах ульяновцы отдали «Единой России» менее 30% голосов. Всего на процент больше, чем за КПРФ. Ульяновский политолог, доктор политических наук Нина Дергунова, допускает, что отставка мэра может быть связана с низким процентом голосов за партию власти в Ульяновске, но только формально.
Муниципальная власть у нас не партийная и не государственная. Если наказывать Пинкова, то его надо наказывать как члена партии, как члена политсовета. Но причем мэр – административная власть муниципального уровня. Какое она имеет отношение к выборам? Для меня это, знаете, о чем говорит? О том, что действует некий советский менталитет. И произошло сращивание «Единой России» и государства.
Утром в четверг председатель Ульяновской городской думы Василий Гвоздев призвал коллег-депутатов к консолидации накануне выборов нового главы Ульяновска и грядущих президентских выборов. Главное, по его мнению, сохранить стабильность и не потерять управляемость городом.
Есть позиция, которая вместе должна вырабатываться. И эта позиция ни в коем случае не должна делить городскую думу на несколько кусков. Выборы в марте месяце являются самыми главными для города Ульяновска со всеми отсюда вытекающими последствиями. Экстремистские какие-то вещи, которые с Москвы идут, как отголоски, они, возможно, сейчас резко активизируются у нас.
Александр Пинков был избран мэром Ульяновска в мае 2010 года как кандидат от «Единой России». При нем были достигнуты некоторые успехи в благоустройстве, но раздражение горожан вызывали нечищенные от снега дороги, дорогой и некачественный капремонт домов, замена гранитных бордюров на дешевые и непрочные, произвол управляющих компаний ЖКХ, решение убрать трамвайные пути из центра, а также проблемы с общественным транспортом. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Москве 16 часов 25 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». И вновь вернемся к теме подготовки акций протеста несогласных с итогами выборов в Государственную Думу, протеста против фальсификаций на этих выборах. Многочисленные нарушения, напомню, были зафиксированы по всей стране. О роли социальных сетей в российском протестном движении рассказывает моя московская коллега Наталья Джанпаладова.
6 декабря в социальной сети Twitter одним из лидирующих хэштегов стало слово «триумфальное». Под этим ключевым словом были объединены все сообщения пользователей сети о ходе несанкционированного митинга в центре Москвы. Медиа-аналитик Василий Гатов рассуждает о социальных сетях как о новом способе распространения информации.
Ну, любая коммуникация, есть сообщение, да? До момента возникновения социальных сетей, как бы в электронном виде, они же всегда существовали. Профессия – социальная сеть, университет, который вы закончили, социальная сеть. Хранение сообщений, который построен по принципу близости к чему бы то ни было. Либо к точке, где ты работаешь, либо к точке, где ты учился и ценности чего-то разделяешь, либо политически и так далее. Требовали времени и денег. Сегодня это происходит в реальном времени и многократно усиливается, потому что люди входят одновременно в многие десятки вот таких субсетей. И это феномен, который мы на самом деле только начали ощущать на себе, как медиа, как общество, как государство и так далее. Непонятно на самом деле ни прямая, ни обратная сила этого. Да? То есть мы не знаем, насколько эта сила созидательна или разрушительна, насколько эта сила осмысленна или глупа. Но факт остается фактом, что она есть.
По мнению Василия Гатова, социальные сети могут выступать катализатором социальных недовольств. Однако распространять протестные настроения в обществе сети не способны.
Социальное недовольство возникает не от того, что ты читаешь статусы своих друзей или даже заметки в блогах или в газетах, или смотришь телевизор. Оно возникает от того, что тебя не удовлетворяет окружающая тебя жизнь, экономически или этически. Социальные сети – это питательная среда, но не причина социального беспокойства.
В день выборов, 4 декабря, сайты некоторых отечественных средств массовой информации подверглись хакерским атакам. Популярный российский сервис для ведения блогов «Живой журнал» до сих пор работает с перебоями. Об этом говорит известный блогер Илья Варламов.
Атаки на «Живой журнал» они начались не перед выборами, они начались еще примерно полгода назад. К сожалению, за это время ничего не поменялось, выводов, по-моему, никто не сделал, потому что никакой альтернативной платформы для «Живой журнал» так не появился. «Живой журнал» как был одним из таких центральных мест для общения, для обсуждения, для демонстрации каких-то своих хотелок, так и остался. Естественно, это очень серьезная потеря, и людям элементарно негде обсуждать происходящее. Другие социальные сети, они не так удобны. То есть, если взять Facebook, где тоже там активно все это дело обсуждается, то там, к примеру, нет нормальной системы, чтобы люди выкладывали свои отчеты. Там нельзя нормально выкладывать фотографии, там нельзя нормально обсуждать, нельзя нормально вести дискуссии. Социальные сети – это единственный канал связи, который есть у оппозиции, потому что, естественно, не доступ к телевидению, каким-то офлайновым средствам массовой информации такого всероссийского масштаба у оппозиции нет.
За последние дни в ходе протестных акций в Москве и Санкт-Петербурге было арестовано, по разным данным, около 1000 человек. Оппозиционеры намерены продолжать митинги. 10 декабря на акцию «За честные выборы» намерены выйти жители и других городов России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час грани времени, в 22 аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа поверх барьеров российский час. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут, и я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Официальные итоги прошедших в воскресенье выборов в Госдуму России будут объявлены 9 декабря, сообщили в Центр избиркоме. Вместе с тем в России идет подготовка к акциям несогласных с результатами голосования, которые планируется провести по всей стране 10 декабря. Премьер-министр России Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в поддержке акций протеста против итогов выборов в Госдуму, которые в последние дни проходят в российских городах. Мэры двух российских городов Ульяновска и Ахтубинска подали в отставку, которую, как передают корреспонденты «Радио Свобода», связывают с низкими результатами «Единой России» на выборах в этих регионах. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» обжаловала решение мирового суда в Москве о назначении ей штрафа за нарушение выборного законодательства. Басманный суд Москвы отклонил жалобу матери Сергея Магнитского, которая не согласна с выделением в отдельное производство дела врачей Бутырской тюрьмы, подозреваемых в причастности к гибели юриста фонда «Hermitage Capital». Президент России Дмитрий Медведев продолжает официальный визит в Чехию. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают в Брюсселе с российской делегацией разногласия по вопросам создания европейской системы противоракетной обороны. В Брюсселе открывается двухдневный саммит ЕС, на котором будут обсуждаться пути преодоления финансового кризиса в еврозоне. В Архангельский районный суд сегодня прекратил уголовное преследование историка профессора Поморского университета Михаила Супруна в связи с истечением срока давности. Суд в Тбилиси арестовал 100% акций оппозиционного грузинского телеканала «Маэстро». Число сотрудников СМИ, находящихся в тюрьмах по всему миру, достигло самого высокого уровня с середины 90-х годов прошлого века, заявил базирующийся в США Комитет защиты журналистов. США осудили действия иранских властей, блокировавших доступ к сайту американского виртуального посольства в Иране. В Тегеране заявляют, что виртуальное посольство не нашло поддержки у иранских граждан. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Я предоставляю слово главному редактору сайта Людмиле Телин. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. В топе на главной странице сайта стоят три, мне кажется, равнозначно интересных материала, причем два из них мы стараемся обновлять в онлайн-режиме, потому что события происходят с такой быстротой, что едва успеваешь действительно вставлять какие-то новые факты в эти статьи. Итак, первый материал – это Горбачев за назначение новых выборов. Действительно, Михаил Горбачев выступил за отмену сфальсифицированных выборов и за назначение новых. Он развивает инициативу Явлинского, собственно говоря, вряд ли он ее развивает, я думаю, что все это происходит параллельно. И Явлинский, который вчера тоже выступил за новые выборы, сегодня дает разъяснение и конкретизирует свои идеи, предлагая провести круглый стол между лидерами всех оппозиционных партий. Все эти новости в статье, которая называется «Горбачев за назначение новых выборов». Повторяю, мы ее обновляем постоянно, потому что приходит информация и от коммунистов, и от «Справедливой России». Мы стараемся, чтобы наши читатели были в курсе самых новых известий по этому поводу. Эта тема вызывает неизменный интерес. А вторая тема посвящена митингу, который планируется проводить 10 декабря в Москве, предположительно на площади Революции, хотя сейчас место, возможно, будет перенесено, потому что уже вызвалось 30 тысяч человек сказали о своей готовности участвовать в этом митинге. Естественно, на площади Революции такая масса людей не поместится. Все новости, которые касаются митинга на площади Революции 10 декабря, в статье «Следующая остановка площадь Революции». И я напоминаю, что 10 декабря, я думаю, за полчаса до митинга мы начнем прямую видеотрансляцию на сайте «Радио Свобода». И, как я знаю, параллельно будет идти трансляция в эфире достаточно полная, поэтому те, кто не сможет слушать, смогут смотреть на сайте и наоборот. И, наконец, последний важный для сегодняшнего дня материал – это 20 лет спустя после распада СССР. Сегодня 20 лет назад были подписаны, в этот день 20 лет назад были подписаны Беловежские соглашения, и это тот мультимедийный проект, который силами «Радио Свобода» был подготовлен для наших читателей, слушателей и зрителей. Здесь есть и видеоматериалы, и инфографика, много всяких интересных подробностей. Все в материале «Крах», двоеточие, 20 лет спустя после распада СССР. Читайте, смотрите и слушайте.
Я благодарю главного редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилу Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня исполняется 20 лет со дня подписания Беловежских соглашений, поставивших точку в истории Советского Союза. Одним из ключевых дела развала СССР многие называют вклад Украины, ее первого президента Леонида Кравчука. С ним побеседовал в Киеве корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Свою подпись под Беловежскими соглашениями, как неоднократно отмечал Леонид Кравчук, он поставил, руководствуясь Советской Конституцией, дававшей право каждому народу на самоопределение, и результатами состоявшегося за неделю до этого всеукраинского референдума. На нем более 90% граждан проголосовали за независимость Украины. Спустя 20 лет первый президент Украины признает, что в Беловежской пуще он, Борис Ельцин и Станислав Шушкевич осуществили мирный государственный переворот.
Мы впервые смогли государственный переворот такого масштаба осуществить мирно. Это уникальное явление во всей мировой истории. И придет время, люди поймут, насколько это было непросто, насколько это было исторически важно, и какое это имеет последствия для России, Украины, для всего бывшего Советского Союза. И не боюсь сказать, и для мира в целом.
Леонид Кравчук убежден, что Советский Союз сохранить было невозможно, и объективные процессы все равно привели бы к его краху. Однако в случае неуправляемого распада могли погибнуть миллионы людей.
Когда мы увидели в Украине, что Москва категорически против вообще независимости как таковой, Гекачев это подтвердило, заявив фактически на весь мир, что Горбачев и его команда повели страну не туда, и что мы должны фактически возвратиться к истокам того, что было, то есть возвратиться к централизованной власти, независимому союзу. Понятно же, это противоречило нашему мировоззрению и нашему видению процессов, которые происходили в Советском Союзе.
Как показывают последние опросы общественного мнения, на Украине по Советскому Союзу тоскует каждый пятый житель страны, констатирует директор фонда «Демократические инициативы», социолог Ирина Бекешкина.
20%, да, хотела бы опять вернуться в Советский Союз. Но это в основном старшее поколение. Это объясняется совершенно естественно. Во-первых, ностальгией. Во-вторых, тем, что старшее поколение с их мизерными пенсиями живет ужасно.
Опросы также свидетельствуют о примерно одинаковом числе сторонников интеграции Украины в Евросоюз и сторонников ее вхождения в единое экономическое пространство с Россией, Белоруссией и Казахстаном.
Но когда мы ставим альтернативный вопрос, а все-таки куда? Или туда, или туда, то, скажем, до последнего времени немного больше было тех, кто ориентировался на союз с Россией. Последнее время эта ситуация изменила, и мы имеем равенство, даже немного больше ориентации на ЕС.
Говорила директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер.
Российские блогеры продолжают обсуждать состоявшиеся и планируемые акции протеста против фальсификации результатов выборов в Госдуму. Пользователь живого журнала All Decoded удивляется, почему прошедший митинг сторонников «Единой России» закончился без задержаний.
Все уже видели, конечно, шабаш нашистов в Москве. Безумнейшее шоу с барабанами, результатом которого стала фиксация очевидного факта, что у нас теперь граждане двух сортов. Одним, тем, которые против «Единой России», даже дышать нужно с опаской, все равно есть риск попасть в кутузку. Другим, нашистам и прочим молодогвардейцам, можно бродить по площадям и улицам с барабанами, орать, кричать, визжать и вообще делать что угодно, им за это ничего не будет. Интеллектуальный уровень этих других продемонстрирован целой серией роликов. Тут нечего сказать. Сурковщина деградирует. По совету френдов, больше времени в эти дни провел в соцсетях.
Правозащитник Александр Подробинок в ежедневном журнале сравнивает действия против участников протестных демонстраций в Москве с террором и приводит убедительные доказательства из российского законодательства. Он считает, что это стало возможным из-за ошибок прошлого.
Они смотрят в наше прошлое и вдохновляются увиденным. Мы сами виноваты в том, что преступники прошлых лет ушли от ответственности. Большие и маленькие палачи Советского Союза, от офицеров КГБ до президента Горбачева, не ответили за свои маленькие и большие злодеяния. Это мы сами малодушно списали чужую кровь на трудности отказа от коммунизма и перехода к демократии. И те, кто должны были предстать перед судом, ускользнули от своего Нюрнберга. Ускользнули и благополучно всплыли в новом обличии демократов и государственников. Оно всплывает. Но история не обязана повторяться дважды, даже в виде фарса. Об этом следует тщательно подумать тем, кто организует сегодня террор против общества, пытаясь запугать его и заставить смириться с произволом. Об этом надо задуматься тем, кто принимает решения, тем, кто отдает приказы и тем, кто их исполняет.
О планируемом на субботу митинге рассуждает в живом журнале пользователь-репортер 67.
Сейчас тут появилось много претендующих на взвешенность постов и комментариев по поводу предстоящего 10 декабря митинга. Некоторые рассуждают в стиле а-ля Баба Маня. Дескать, лучше оставить то, что есть, чем приводить к власти новую политическую элиту, изголодавшуюся по бюджетной кормушке, а значит и воровать готовую во много раз больше. Некоторые вспоминают прошлое, расстрел Ельциным парламента и все, что так щедро стали приписывать лихим 90-м. Не хочу оспаривать ничье личное мнение. Человек на то и человек, чтобы отличаться от других и ассоциативным рядом, и политическими предпочтениями, но позволю себе лишь защитить свою же позицию, когда призываю других и сам заявляю о готовности идти на митинг. Если кому-то нужна такая власть, которая беззастенчиво лишает граждан права выбора, то мне нет. И я, безусловно, буду 10 декабря орать вместе с сотнями других москвичей «Путина на мыло».
Пражские блогеры комментируют официальный визит президента России Дмитрия Медведева в Чехию. Мирослав Васловек в блогах крупнейшей газеты «Днес» напоминает о цели визита. Консорциум, созданный российскими фирмами, надеется наряду с другими кандидатами из США и Франции выиграть крупнейший в истории чешской независимости тендер на достройку двух блоков АЭС «Темелин». Васловек ведет дневник от имени Медведева.
В конце обеда настало время десерта. Повара в белоснежных воздушных шапочках открыли крышку, под которой скрывался торт с надписью из марципана «Темелин». Парогенераторы из шоколада, над ними конденсированный пар из взбитых сливок. Все это заставило присутствующих захлопать. Мне достался самый большой кусок. На тарелке реактор разделили между собой владельцы российской фирмы «Шкода ядерное строительство», которую нам чехи подарили несколько лет назад, а вишенку выпросил пан президент. С ним после этого мы чокались шампанским на здоровье, а потом я именем Российской Федерации пригласил его отдохнуть на нашем курорте Карловы Вары после операции тазобедренного сустава. Он был так прелестно наивным, когда пытался объяснить мне, что Карловы Вары – чешский город. Ну что ж, человеку свойственно ошибаться.
Один из популярных чешских блогов «Либор» тоже пишет о АЭС «Темелин», но завершает свой комментарий в духе «Главное, чтобы не было войны».
Вид из номера Медведева в гостинице Four Seasons бесспорно стоит того, чтобы отправиться в путь. Номер очень понравился членам группы Rolling Stones, а они тоже эстеты. Хотя главная цель визита не в этом, скорее это участие России в достройке нашей атомной электростанции. И российский президент от этих слов вряд ли откажется. В одном из интервью он заявил, что ему больше по душе ядерная энергетика, чем уродливые пропеллеры, получающие электроэнергию из ветра. Почему бы и нет? Особенно обращая внимание на то, что в Малешицах вскоре начинается ремонт пропеллеров у вертолетов российского производства, находящихся на нашем вооружении.
В то время как официальная чешская пресса рассказывает о российских инвестициях в Чехии и торговых соглашениях, которые собираются в Праге подписать президенты Вацлав Клаус и Дмитрий Медведев, чешские блогеры комментируют протесты, начавшиеся после парламентских выборов. Политолог Богумил Доležal в своем блоге пишет.
В России выборы являются своеобразным сейсмографом, регистрирующим колебания симпатии общества. При этом у этого сейсмографа ограниченная функциональность, ему исправно удается регистрировать партию власти. Но как раз в этом и кроется главная проблема. Не исключено, что сейсмограф однажды сломается, и господину Путину придется собрать вещички.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Официальные итоги прошедших в воскресенье выборов в Государственную Думу будут объявлены 9 декабря. Мэры двух российских городов Ульяновск и Ахтубинск подали в отставку. Ее связывают с низкими результатами «Единой России» на выборах в этих регионах. Ассоциация по защите прав избирателей «Голос» обжаловала решение Мирового суда в Москве о назначении ей штрафа за нарушение выборного законодательства. Басманный суд отклонил жалобу матери Сергея Магнитского, которая не согласна с выделением в отдельное производство дело врачей Бутырской тюрьмы, подозреваемых в причастности к гибели ее сына. Президент России Дмитрий Медведев продолжает официальный визит в Чехию. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают в Брюсселе с российской делегацией разногласия по вопросам создания европейской системы противоракетной обороны.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Социальные сети в борьбе за честные выборы.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пианковский. Россия на пороге новой политической эры.
Право автора.
Виктор Шендерович. Гламур против ОМОНа.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Рост импорта в Россию резко замедлился. По данным, предоставленным Федеральной таможенной службой, в целом за 10 месяцев он опередил рост экспорта менее чем на четверть, хотя еще в первом полугодии этот разрыв был вдвое большим. Всего несколько месяцев назад опережающий рост импорта считался многими экспертами одним из главных факторов возможной, по их мнению, в ближайшие 2-3 года девальвации рубля. Подробности в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Объем российского экспорта с января по октябрь увеличился на 30% к уровню 10 месяцев прошлого года, а объем импорта в Россию на 37%, сообщила в среду Федеральная таможенная служба. Таким образом, рост импорта опередил рост экспорта примерно на 23%, хотя еще в первом квартале года этот разрыв составлял почти 50%. В какой мере это замедление можно считать результатом завершения некоего восстановительного роста импорта в России, отмеченного в конце 2009 и в 2010 году, после его резкого спада на фоне финансового кризиса? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
В данном случае, мне кажется, тут сочетание разных факторов. Один из них – это действительно то, что можно назвать восстановительным ростом. И здесь, в первую очередь, что примерно со второго квартала прошлого года правительство ввело схему утилизации автомобилей, поэтому года полтора назад мы видели такой вот мощный рост импортных комплектующих для автомобилей, производимых в России. Но этот эффект, его влияние на годовую динамику импорта, оно, в общем, исчезло к середине года, к осени этого года уж точно. Второй важный аспект – это то ослабление рубля, которое мы наблюдали в августе, в сентябре. И, соответственно, это сказалось и на объемах импорта в последующие месяцы. Я думаю, октябрь, ноябрь и декабрь мы будем видеть довольно умеренные темпы.
Нынешнее замедление темпов роста импорта в Россию происходит на фоне ускоряющегося оттока капитала из страны. За 10 месяцев отток капитала из России превысил его приток на 64 миллиарда долларов. Это уже трехлетний максимум. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Здесь как раз получается в целом нейтральный эффект. С одной стороны, сокращение темпов роста импорта, оно приводит к стабилизации, возможно, в будущем даже к росту профицита торгового баланса. А с другой стороны, увеличение объемов чистого оттока капитала, естественно, увеличивает дефицит счета по операциям с капиталом. А торговый баланс и счет операций с капиталом – это две основные составляющие платежного баланса. Таким образом, с одной стороны, у нас как бы стабилизируется и, возможно, даже в будущем немного возрастет профицит торгового, с другой стороны, дефицит капитального счета, он как бы это будет покрывать. Так что в целом для платежного баланса эффект, скорее всего, будет нейтральный.
По мере резкого замедления темпов роста импорта в Россию в целом, замедляется и такая его составляющая, как инвестиционный импорт, то есть сырье или оборудование, которое закупают российские компании для собственного бизнеса и развития. Сколь негативно это может отразиться на их общей динамике, на ваш взгляд? Евгений Гавриленков, компания «Тройка Диалог».
Я здесь хотел бы напомнить, что та статья в нашей торговой классификации статистической, которая называется «Импорт машин и оборудование», в эту агрегированную группу входят в том числе комплектующие тех сборочных производств автомобилей, в первую очередь, которые собираются в России. Это абсолютно не инвестиционные товары. Судя по тому, как ведут себя инвестиции, а пока мы видим довольно неплохой их рост темпами 8-9% в последние месяцы в годовом выражении. Я думаю, что совокупный рост инвестиций на 5-6%, которые мы ожидаем в этом году, это вполне нормальная динамика. Это как раз более-менее сбалансированный рост, когда инвестиции растут чуть быстрее, чем ВВП в целом. Я думаю, что больше не надо. Я не ожидал бы каких-то серьезных последствий, связанных с тем, что как бы тормозится динамика импорта инвестиционных товаров. Я думаю, как раз в первую очередь торможение приходится именно на те сборочные комплектующие компоненты.
Еще осенью прошлого года и в первом квартале нынешнего многие эксперты отмечали, что опережающий рост импорта в Россию, если его тогдашние темпы сохранились бы, станет одним из главных факторов сокращения торгового и общего платежного баланса страны, ныне профицитных, чуть ли не до нуля или даже до отрицательного уровня уже в 2013 году. Но теперь темпы роста импорта в Россию резко замедлились. В какой мере это снижает остроту проблемы? Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Да, я думаю, что действительно острота этой проблемы снизилась. Опыт России последних двух десятилетий показывает, что в случае, скажем, резкого падения цен на нефть, у нас, как правило, резко падает импорт, потому что вслед за резким падением на нефть в итоге реальный доход населения тоже начинает падать, и, соответственно, падает объем импорта. Вот если взять совсем недавний период, период конца 2008 года, когда у нас достаточно резко упали объемы экспорта в долларовом выражении, что было связано с ценами на сырье, то вслед за этим последовал импорт. И у нас даже в период острой фазы кризиса не было дефицита счета текущих операций. Я не думаю, что это дефицит, поэтому в будущем и будет. Последние вот тренды по импорту показывают это однозначно, что импорт начинает стабилизироваться, его объемы, и торговый профицит, и, соответственно, профицит счета текущих операций прекращает сокращаться такими темпами, как это было раньше. Поэтому, я думаю, тревоги были излишни.
Рост импорта в Россию резко замедлился. По данным, представленным в среду Федеральной таможенной службой, в целом за 10 месяцев он опередил рост экспорта менее чем на четверть, хотя еще в первом полугодии этот разрыв был вдвое большим.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. Исследовательская группа «Циркон» по заказу форума доноров изучила положение дел с благотворительностью в России. В каких сферах она наиболее развита и более всего востребована? Кто финансирует благотворительные фонды? Как относятся россияне к таким организациям? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В ходе исследования социологи провели интервью с представителями 495 благотворительных организаций. Задача состояла в том, чтобы получить фактическую информацию об их деятельности. Объекты благотворительности, территориальный охват, источники финансирования – обо всем этом спрашивали ученые. Рассказывает директор группы «Циркон» Игорь Задурин.
В известной степени это такая как бы ревизия состояния сектора, и форум доноров это понимает, и довольно многие понимают, что сам этот сектор, он такой не очень прозрачный. Один из главных выводов исследования, который фактически подтвердил вот эту непрозрачность, что у нас очень плохой статистический учет благотворительных фондов. Мы даже назвали этот проект «Всероссийская перепись благотворительных фондов». Общественная в этом смысле.
Каковы основные направления деятельности российских благотворительных фондов, по вашим наблюдениям?
Исходя из результатов исследования, можно сказать, что основным, так скажем, объектом благотворительности являются социально незащищенные группы населения. Это помощь ветеранам, неблагополучным семьям, инвалидам. Довольно много фондов, и это одно из главных направлений, помогают детям, причем именно детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, беспризорники, сироты и так далее. На самом деле, конечно, в принципе, благотворительность – более широкое поле деятельности для нее. И в частности, ведь в других странах довольно развиты благотворительные фонды, ориентированные на такие специальные группы населения. Не то, что на ущемленные, а наоборот, в некотором смысле, там, одаренные дети, талантливая молодежь, спортсмены. Вот у нас эти категории в списке целевых аудиторий благотворительных фондов развиты гораздо меньше.
Насколько активно развивается эта сфера, по вашим наблюдениям?
По нашим наблюдениям, это скорее сейчас надо говорить о некоторой стабилизации, чем о каком-то таком взрывообразном или резком росте благотворительных фондов и благотворительной деятельности.
Каковы основные источники финансирования благотворительных фондов?
В основном это пожертвования от частных лиц, коммерческих организаций. организации. Это самый главный источник. Естественно, есть источник как взносы учредителей, и есть часть фондов, которые финансируются, ну, как бы от других фондов, более мощных, иностранных, в том числе и так далее. Кстати, и развивается, вот здесь есть некая динамика, развивается и собственная хозяйственная деятельность. Вот сейчас уже около 17 фондов сказали, что они имеют частичный доход от собственной хозяйственной деятельности.
А как относятся люди, рядовые российские граждане, к благотворительным организациям? Вы изучали этот вопрос?
Этот вопрос мы изучали раньше, в других исследованиях. А отношение неоднозначное, хотя оно медленно, но постепенно отменяется в сторону позитива. А вообще есть, как очевидно, положительное отношение, когда люди поддерживают деятельность благотворительных фондов, видят в этой деятельности действительно такие добрые дела. А есть и подозрительное отношение. Надо сказать, что оно тоже в известной степени имеет основания, потому что есть случаи, когда под видом благотворительной деятельности реально существует совсем другая, как бы, структура. И в этой связи люди иногда действительно высказывают некоторое недоверие. В рамках исследования выяснялось, что люди чаще ориентированы на помощь непосредственную, не через благотворительные фонды, а непосредственную помощь конкретным людям, нуждающимся в такой помощи.
Как бы вы в целом охарактеризовали ситуацию с благотворительностью в России, исходя из данных этого исследования?
Я бы так сказал, что у нас очень большой потенциал развития благотворительной деятельности. То есть, в принципе, люди склонны к тому, чтобы оказывать поддержку ближнему. В общем-то, действительно, это в культуре заложено, и давние традиции благотворительности. Но надо довольно много сделать с точки зрения инфраструктуры этой благотворительности. То есть люди довольно часто не оказывают помощь не потому, что они не хотят участвовать в благотворительности, а потому что это довольно затруднительно технически, если можно так выразиться. И если говорить о том, в каком направлении развиваться благотворительному сектору, то я бы сказал, вот это в большей степени в развитии такой инфраструктуры, специальных обществ, инструментов, которые помогают людям, собственно, реализовывать эту потребность в том, чтобы помочь ближнему.
Это был Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон». Характерно, что лишь немногие благотворительные фонды, около 10%, назвали объектом своей деятельности всю территорию России. Большинство таких организаций ориентированы на локальную деятельность внутри отдельных городов и регионов.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – 20-летие подписания Беловежских соглашений, которые юридически закрепили распад Советского Союза. Мы подробно поговорим о событиях 20-летней давности и их восприятии сейчас. В нашей программе сразу после короткого объявления выпуска «Последних известий» оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В судебном процессе не допрашивают свидетелей, не принимают доказательства.
Идея создания противоракетной обороны, безусловно, может внести...
Мы призываем правительство Афганистана объявить...
В тюрьму бывший президент Израиля прибыл в сопровождении большого числа...
Призывы к участию в протестных акциях активнее всего распространяются в социальных сетях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.